Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, называется, ну, будем даже так говорить, не очень приятно, может быть, даже страшно. И тема будет называться именно так: «Страшная правда о нашем спасении». Ну, я думаю, что я не одну субботу буду говорить на эту тему, да? Минимум две субботы, может и больше, да? Ну, сегодняшняя наша как бы подтема будет называться так: «Входите тесными вратами». Почему решил я говорить на эту тему, да? Ну, не буду говорить громких слов, как некоторые любят говорить, там, вот, «Бог мне положил там на сердце». Ну, думаю, что тоже Бог ложит что-то на сердце и мне, и каждому из вас. Иногда мы что-то видим, что-то замечаем, о чем-то переживаем. Мы, естественно, читаем Библию, каждый по-своему стремится к Богу, каждый о чем-то мечтает, но иногда вот в жизни, будем так говорить, возникают такие парадоксы, мы встречаемся с тем, что нас не удовлетворяет, мы начинаем думать, знаете, и на сердце вот нечто такое ложится, да. Если это положительное, для того, чтобы решить эту проблему, конечно, это Бог ложит на сердце. Но я говорю, не хотел бы так говорить, вот, знаете, вот мне Бог там на сердце положил, вот, знаете, я не очень люблю, ну, знаете, так говорить, вот мне Бог сказал вам сказать. Читаю, просто мысли возникают, переживания какие-то, и иногда их хочется изложить словами или даже текстом, да. Для чего? Ну, чтобы все-таки люди задумались. Ведь мы привыкли, нас научили, мы ходили в церковь, может, нам так хотелось, поэтому нас так научили, что все-таки мы вот спасаемся, знаете, так, довольно легко и просто. Благодатью мы спасены, как некоторые говорят, и на этом точка. Независимо от дел, кто-то даже так говорит, вы знаете, мы уже, я уже сижу одесную престола величия на небесах. Даже и такое, я уже на небе, я уже рожден свыше, уже как рожден, чего рожден, когда это у тебя так произошло. Об этом нет никаких разговоров, никто не желает там в какие-то детали вникать. Вот я рожден свыше, я уже спасен, я уже на небе, ну, на худой конец, ну, еще не на небе, но уже все равно верю в свое спасение. Иногда и мне такие вопросы задают. Саша, скажи, ты вот веришь в свое спасение? Меня этот вопрос всегда смущает. Я сразу не отвечаю, просто смотрю на этого человека. Вот как он мне это говорит? А он тоже, видя мое лицо, видя выражение моих глаз, да. Ты что, не спасен, брат? Ты что, не веришь? Я говорю, вы знаете, что не говорите «гоп», пока не перепрыгнете. Говорят, цыплят считают по осени. Слишком рано мы считаем, слишком рано мы верим, да? Я почему захотел говорить на эту тему? Вы знаете, у нас, вот, как я сказал, у меня называется тема сегодняшняя «Страшная правда о нашем спасении». А у нас вот уже как-то привилась вот эта страшная неправда о нашем спасении. Что вот все так просто, что ну ничего не надо делать, что вот просто милость, любовь Божья, она нас спасает. Просто, как говорится, облекись в эту любовь. Ничего не надо делать, просто поверь. Тоже так вот просто полюби Бога, не вникая, что, как, зачем, почему, да. И вот все, и спасение на этом как бы завершается. Ну а зачем тогда ходить в церковь? Надо. А зачем тогда проповедь? Надо. Ну если я спасен, зачем молиться, если уж на то пошло? Ну я спасен. Только опять возникает вопрос. Я спасен? А мои пороки остались, и мешают мне жить, и портят мне мою жизнь. Я обижаюсь, я часто бываю недовольный. То есть, вот опять-таки, еще раз напомню, заметьте, картина. Я спасен, сижу одесную Бога на небесах, не знаю где, как-то так виртуально, мистически, да? На земле я обижаюсь, иногда слезы лью, да? Иногда делаю глупость, и потом приходит мысль, что говорил уже Бог, не делай, а я наделал. Я говорю, что я люблю всех, вот я бы весь мир обнял. И вот что-то муж или жена не то сказали, не так сказали, и у меня психи, у меня истерика, и пошли вы все вон, да? И в то же самое время люблю, обнял бы, на небе спасен, одесную, да? Вот такие вот парадоксы нашей христианской жизни. Я это к чему вам все говорю? Чтобы мы задумались, а может, не все так просто? Я, конечно, бы не хотел пугать и не хотел бы кого-то там стращать, что все так сложно, что спастись невозможно. Я тоже не сторонник этого. И даже честно скажу, что мое исследование Библии, мой жизненный опыт говорит то, к чему я пришел уже в результате каких-то исследований и наблюдений, что, оказывается, вообще спасение очень и очень просто. Доступно каждому. Было бы желание, было бы послушание, и было бы, и отсутствовал бы протест против того, что написано в Библии. Не все так сложно, как может кому-то показаться. Но и не все так легко, как многие в это уверовали. Вы, наверное, слышали такие слова, которые записаны в книге «Деяния апостолов», 14 глава, в 22 стихе. Но я прочитаю 21 и 22 стих. «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. И, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Слышите, да? Это выражение, которое, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, о котором я сказал. Вы, наверное, слышали такое выражение. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». А кто-то говорит, ну, просто так вот по благодати там. Ну, когда кто-то все-таки так задумывается, а что же это за скорби? Ну, многие говорят там, вот, ну вот, гнать будут, убивать, тюрьма, может быть, виселица, костер, там, издевательство, с ума, да, ну, изгнание, гонение, да. Вот у нас почему-то скорби, так нас научили, наверное, да, может, нам так, как говорится, показалось, да, что вот скорби, это в основном, это какие-то такие внешние, да, что надо вот. Будет не отречься от Христа, когда вот поставят тебя вот так вот, знаете, вот поставят и скажут так, в общем, либо отрекаешься от Христа, либо умираешь за Христа. И человек понимает, что надо так, типа, все, не отрекаюсь, Господь Иисус или Иисус Господь, да, я не отрекаюсь, я готов умереть. Ну, и вот там повесили его там или расстреляли, или, я не знаю, еще сожгли в костре, да. И многие понимают, что вот скорби, это вот когда-то они там будут, да, и вот там надо будет выдержать. Кто-то говорит про тюрьму, надо вот в тюрьме не сдаться. Кто-то там по-другому понимает, говорит, там, субботу, вот если отстоим, за субботу вот будут убивать. Вот за воскресенье не будут убивать, жизнь будут дарить, да. А вот за субботу убьют. И вот многие тоже так готовятся, вот когда-то там субботу защитить, субботу отстоять, да. Заметьте, все почему-то вот туда, в то время, в какое-то будущее, что это когда-то будет там, как это было в первой христианской церкви, вот там выведут на арену амфитеатра, львы там или тигры бросят, вот животные там на нас, как говорится, нападут, разорвут, да. Ну, вы видите, сегодня уже, как говорится, львов почти не осталось, так что на арене амфитеатров ко львам там или тиграм бросать не будут, их уже скоро, как говорится, всех в Красную книгу занесут, да. Ну, сегодня другие, более изощренные методы есть. Пыток, там, и убийства, да, уничтожение людей. И многие думают, что это вот, вот тогда будет. Я вам должен сказать нечто разочарующее. Многими скорбями, в первую очередь, речь не идет о будущих каких-то гонениях, когда нас могут убить. Я должен вам сказать, для того, чтобы пострадать вот тогда во многих будущих гонениях, чтобы отдать жизнь за Бога, за Иисуса, да, этому надо еще удостоиться. Чтобы кого-то гнали, кого-то убивали, это еще надо заслужить. Вы помните такие слова? И будете ненавидимы за имя мое. Обратите внимание, не за обиды. Нас повесят или сожгут в костре, или посадят в тюрьму. Не за раздражение, а наоборот, за то, что не будем раздражительными, не будем обидчивыми, не будем блудливыми, не будем корыстными, не будем гордыми, не будем тщеславными, да? За то, что не поступимся, ну, будем так говорить, перед теми, которые будут нас на какой-то грех подбивать. За то, что будем стойкими в противостоянии греху. И это не только вот там блуд, воровство или какие-то матерные скверные слова. Помню вот эти слова, я вам сейчас говорю. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Помните еще такие слова? Страдающий плотью перестает грешить. Вот заметьте, скорби, страдания плоти. И если, я не говорю, что не будет этих будущих гонений. Будут. Но тут еще вопрос. Мы, может быть, думаем, что нас будут гнать, и мы не заметим, как окажемся сами гонителями. Одно дело там думать, другое дело, как будет на самом деле. Скорби наши, тернии и волчцы, которые будут на дороге, которые будут цепляться, колоть, кусать, щипать, мучить нас, да? Скорби, которые христианин должен испытать. Это когда наша скорбь, наша плоть будет скорбеть, когда мы ее будем зажимать. Я вам такой хочу простой пример привести, чтобы вы просто поняли, что те скорби, которые будут, но еще вопрос по отношению к кому, да, я имею в виду тюрьма, там, виселица, там, мучительная смерть какая-нибудь, да, они сегодня начинаются. Если мы сегодня не победим в себе страх, если мы в себе не победим, знаете, вот желание нашей плоти там что-то свое отстоять, если мы эту плоть не превозможим сегодня, если мы не научимся быть безбоязненными, не будем трусливыми, вступимся за правду, где-то скажем свое слово, не побоимся, что на нас косо будут смотреть там или исключат из церкви, или возьмут на замечание. Если мы это сегодня не победим, неужели кто-то думает, что когда поставят нас на эшафоте перед виселицей, да, или перед костром, неужели кто-то думает, что он тогда устоит? Сегодня нет еще виселицы, нет эшафота. Сегодня мы еще живем в квартире, у нас есть удобство, отопление, есть пища в холодильнике и без холодильника. Мы боимся вступиться за правду. Мы боимся свою плоть наклонить, заставить так, как надо, а не так, как ей хочется. И мы как-то мечтаем, что я уже спасен. Ну, как можно быть спасенным, ну, как говорится, вообще, ну, как бы уже пригодным для неба, если мы не спасены от греха? С грехом, мы же знаем, никто туда в вечность не попадет. Поэтому скорби наши и Царствие Божие наше, оно должно начаться на земле. Ибо Царство Божие должно быть внутрь нас. И прежде чем это Царство Божие наступит у нас, мы не можем пострадать за Царство Божие от каких-то внешних врагов. Наш внутренний враг, сатана, работающий над нами, трудящийся, чтобы нас поработить через наше «я», мешает нам это Царство Божие приобрести внутри себя. И прежде чем мы доживем до тех скорбей, когда нас будут гнать за имя Его, да, много скорбей надлежит нам претерпеть, скорбей от нашей плоти. Она будет скорбеть, когда мы ее будем распинать, порабощать и умерщвлять. Ибо те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И потому страдающий плотью, если плоть наша скорбит от того, что мы ей не разрешаем делать то, что она хочет, то она перестанет грешить. И вот этими скорбями нам сначала надлежит войти в Царство Божие, которое будет в нас. И только после этого мы можем пострадать за Царство Божие от внешних врагов. Первая и важнейшая борьба, которую мы должны с вами будем испытать, не то чтобы даже, я говорю, будем, должны испытывать, это борьба сегодня с нашими пороками и грехами. Я вам хочу прочитать довольно известное место, которое мы уже читали. Ну, знаете, проходит время, все равно вот то же самое Писание открывается какой-то своей новой гранью, да. И я вам хочу прочитать, как я уже сказал, известные слова. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 по 30 стихи. Сначала я прочитаю все эти стихи, да, ну, а потом буду делать какой-то такой детальный комментарий. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут последними, многие же будут первые последними и последние первыми. Ну вот мы прочитали с вами эти стихи, да? А сейчас приступим к более детальному рассмотрению этих стихов, да? Даже вот, будем так говорить, в общем, прослушав или прочитав вот эти слова, да, вы поняли, да, что не все так просто, как казалось нам, и вот как казалось даже вот, вот этому богатому юноше. Просто спастись казалось даже и ученикам. Почему я это говорю просто? Что да, они тоже как-то так верили, и когда услышали вот эти слова Христа, написано, заметьте, как написано, изумились. Что такое изумились? Удивились. Это что-то было такое новое, чего они не слышали, наверное, или, может быть, слышали, но на это не обратили внимания. Они в изумлении, то есть, ну, сказали, ну, как бы, ну, неужели так? Ну, если так, как ты, Господи, это говоришь, то кто же может спастись? То есть, заметьте, они же не тоже имели в виду, кто же может спастись, вот этот юноша богатый, там, или блудница какая-нибудь, да, или там фарисей. Они это сказали как бы о себе. Ну, тогда и нам тоже будет проблема спастись. Кто же может спастись? Вы помните, да, вот из того, что я только что прочитал. Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Что же будет нам? Неужели мы вот оставили все, и мы не спасемся?» Не все так просто, как нам иногда казалось, или как нам иногда трактовали это Писание, да? Вот сейчас я начну уже, ну, по тексту пойдем и начну комментировать, да. Значит, некто, имеется в виду, как бы имя его здесь не упоминается, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Обратите внимание, конечная цель какая? Чтобы иметь жизнь вечную. То я же прихожу к тебе для чего? Чтобы иметь жизнь вечную. Ну, тут не написано, ну, сегодня говорят, но мы это сами понимаем, да, что ведь Бог нас может в этой жизни уже благословить. И можно было бы задать вопрос: Господи, что мне сделать доброго, да, ну, или не только доброго, вообще, что сделать мне, чтобы в этой жизни я был благословенным, и чтобы попал в ту вечную жизнь, которую ты уготовал всем верным тебе. Вопрос, как звучит, что сделать? То есть, обратите внимание, подход. Скажи, вот туда пойти, совершать вот такой обряд, не пропускать собраний, принимать участие в вечере, соблюдать субботу или воскресенье, говорить на иных языках. Обратите внимание, вопрос как ставится. Скажи, что делать? Я сделаю. Может быть, даже вот просто механически. А ты мне, вот как говорят, мах на мах. Я тебе, а ты мне благословение, жить вечно. Скажешь, что надо деньги сдавать в церковь. Я вот такую сумму буду сдавать. Не одну десятину, три десятины. Если ты пообещаешь, что ты мне в 15 раз умножишь мое состояние. Буду носить в церковь. А ты тогда должен будешь мне... ну, давать благословение. Некоторые понимают так, нас так научили. Вот, кто не соблюдает субботу, или кто ест свинину, или там, и кто там, ну, еще что-то не так делает, да, значит, тот не спасется. То есть, опять вопрос, что мне сделать? Соблюди субботу, чтобы спастись, кто-то объясняет, да. Кто-то говорит: вот ты не принимаешь участие в вечере, вот ты не спасешься, потому что ты не соединяешься через вечерю с Иисусом Христом. Видите, какой подход. Теперь слушайте. Проблема в чем кроется. Этот некто, молодой, богатый юноша, говорит, что сделать. Христос ему дальше говорит, продай имение. В конце уже, да. Продай имение. Ну, ты же спрашиваешь, что делать? Я тебе говорю, вот просто так возьми и продай. Дальше. Раздай нищим. Тоже, вот смотрите, ты же спрашиваешь, что делать? Продай, раздай. Будешь так вот, как я, богатый какими-то духовными ценностями. И будешь иметь, слушайте, сокровища на небесах. Жить будешь на земле. В кармане будет пусто, не густо. Ну, на небесах вот какое-то там сокровище будешь иметь. И потом приходи и следуй за мною. Возвращаемся к вопросу. Что сделать мне доброе, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус говорит, если хочешь войти в жизнь вечную, он то имеет в виду, заметьте, богатый юноша, вот буквально, телесно войти в жизнь вечную. То есть жить, не умирать, не болеть и иметь все в достатке, да? Христос, наверное, имеет в виду какую-то другую жизнь. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, истинного единого Бога. Любящий брата пребывает в жизни. Помните, да, слова апостола Павла? Так вот, Христос как бы говорит, чтобы в ту вечную жизнь, в которую ты хочешь войти телесно, и иметь телесную радость, не болеть, жить вечно, не умирать, да, она должна начаться здесь, в твоей душе. Так вот, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Заметьте, он разговаривает с этим богатым юношей на уровне восприятия этого человека. Соблюди заповеди. И юноша говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я думаю, что каждый из нас бы тоже, я имею в виду верующих в первую очередь, да, тоже сказал бы, вот, ну, видите, тут суббота не упоминается, поэтому, как говорится, если так быть буквоедом, да, ну, типа про субботу не сказано, то практически все христиане там, ну, я не говорю про тех, которые все-таки идут там на войну, берут оружие куда-то с какой-то миссией якобы гуманитарной, там кого-то свергают, кого-то убивают, да. Я не говорю про тех верующих, которые допускают прелюбодеяния, но все-таки основная масса хотя бы внешне придерживается этих заповедей. И могла бы сказать, как и этот богатый юноша, я эти заповеди соблюл от юности моей. Убивать я не убивал, прелюбодействовать я не прелюбодействовал, красть я не краду. Отца и мать почитал. Ну, тут, знаете, вот, как говорится, не убивал точно, не прелюбодействовал, ну, кое-кто скажет, точно, да, не кради, ну, иногда где-то что-то, да, даже, я говорю, по букве закона, да, по поводу лжесвидетельства можно было бы задать вопрос, сказать, что ты всегда, вот, как есть, так и говоришь, никогда не приукрашаешь и никогда там, ну, как говорится, кого-то не добавляешь, очерняя и что-то не приукрашая, если тебе нравится. Ну, тоже с большой натяжкой, тут уже, как говорится, положа руку на сердце, не совсем так скажешь, что соблюл эти заповеди. По поводу почтения отца и матери, что всегда слушался и никогда не ворчал, никогда не обижался, тоже я вам должен сказать, что многие могут так сказать, ну, да, всякое бывало. Ну, а последняя, тут такая общая фраза, «И люби ближнего, как самого себя». Ты любишь, когда на тебя кто-то обижается? Нет. Ты любишь, когда кто-то о тебе говорит то, что неправда? Нет. А ты сам это делал? Да. Так ты любил когда-либо своего ближнего, как самого себя? Вот так пытался, чтобы было ему хорошо, как ты их пытаешься благо достичь для себя. Вот так ты делал когда-нибудь? Ну, ладно, ладно, не будем на эту тему говорить, да? Это я вам просто говорю сейчас вот по тексту, вот, который мы с вами сейчас читаем. Но я же вам говорю, слушайте, это история, это разговор Христа с богатым юношей. Но Христос в это время, когда уже разговаривал с этим богатым юношей, до этого еще, как только начал свою деятельность, да, мессианскую, он сказал Нагорную проповедь, где он эти заповеди уже для нас, живущих в Новом Завете христиан, уже углубил, более глубоко разжевал и изъяснил. Чтобы нам было понятно, если мы бы сегодня задали Христу вопрос и сказали бы: «Господи, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он бы сказал так: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Если бы я ему сказал: «Какие? Не убивай, не прелюбодействуй, вот эти, я это все соблюл от юности моей», он бы сказал: «Нет. Это задачки для первого класса, для Ветхого Завета. Сегодня заповеди другие, и я вам сейчас эти заповеди прочитаю». Да? Одну минуточку, сейчас я просто открою. Значит, это Матфея 5 глава. Ну, я не буду все читать, просто чтобы вас, как говорится, не задерживать. Слова, в общем-то, известные, да. Я забегаю только наперед, прочитаю 19 стих, а потом вернусь немножко раньше, да, что написано. Даже не 19, а 17 по 19 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Вы видите, да? Соблюди заповеди, то есть соблюди закон, да? Христос говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля», то есть вот пока небо и земля есть, вот вы видите, они есть, да? «Ни одна иота, ни одна черта, то есть ни одна запятая, ни одна точечка, ни один штрих», ну, я уже так говорю, как будто иероглифы, да, типа китайские, там каждая заковырка что-то обозначает, да? «Ни одна иота или ни одна черта не придет», то есть не удалится, не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Вопрос сразу задаю попутно. А не исполнится кем все? Господом Иисусом? Это же не о пророчествах идет речь. Доколе не исполнится нами, христианами, все написанное в этом законе. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит, смотрите, то есть кто исполнит и научит этому же, чтобы и другие исполняли, они соглашались, что надо исполнять, но не можем, да? Тут великим наречется в Царстве Небесном. Некоторые толкуют эти стихи так. Ну, заметьте, и малейший наречется, но в Царстве Небесном, и великим наречется, но в Царстве Небесном. Какая разница, говорит, большой я там или маленький. Для меня главное попасть в этот отходящий пароход, да, и попасть на небо. В Царстве Небесном, если я буду, то ладно, я буду и малейший. Какая разница? И летать буду, и благословенным буду, и болеть не буду, и умирать не буду, и стареть не буду. Ну, да подумаешь, там, погоны какие-то, по левую, по правую сторону сяду или не сяду я там. Да пусть я последним, как говорится, буду в Царстве Небесном. Здесь речь идет, что в Царстве Небесном будет решаться судьба каждого живущего на земле. И кто нарушит, обратите внимание, это я к чему говорю, мы не под законом, мы же привыкли так говорить, да, мы не под законом, мы под благодатью, в Новом Завете закон отменен, да, вот я вам сейчас прочитаю, да, он отменен, точнее, не отменен, а вроде бы отменен, но еще более глубоко детализирован, и еще перед большей ответственностью мы поставлены Господом, да. Так вот, в Царстве Небесном будет решаться судьба каждого из живущих людей на земле. И кто нарушит вот эту одну из малейших заповедей, которую я вам сейчас после этого прочитаю, да, что надо сделать доброго нам, чтобы получить жизнь вечную. Это Христос этому богатому юноше, который, может, не слышал этой проповеди, который еще понимал, так будем говорить, по-фарисейски, он ему так сначала, ну, на ихнем фарисейском уровне, сказал, какие заповеди соблюсти. А вообще он уже сказал для всех нас, живущих в Новом Завете, что если кто нарушит одну из их заповедей малейших, малейшим наречется в Царстве Небесном. Это что обозначает? Из всех живущих на земле ты будешь определен как малейший, не в смысле, что спасешься, а наихудший из людей, потому что ты преступник. И ни в каком Царстве Небесном никогда не состоял, хотя, может быть, родился в христианской семье, и от рождения молишься, поешь, ходишь в церковь, сдаешь там свои пожертвования. Малейшим наречешься. А кто только сотворит, кто исполнит, и обратите внимание, не крупные заповеди, не в крупных преступлениях окажется праведником и святым, а в малейших, в самых мелких деталях этого закона. Только тот великим наречется, и только тот будет удостоен вечности. А теперь читаю малейшие заповеди. Я тут, не знаю, в блоге сейчас это есть документы или нет, там был вопрос по поводу Римлянам 7 главы, и там, ну, спрашивают там человека, о каком законе там в 7 главе пишется, о церемониальном или нравственном. И я там привожу, может быть, кто-то из вас уже и читал, если вывешено этот документ Word, да? Так вот, я там, ну, такое объяснение даю, что даже мы привыкли так слышать, нас тоже научили. Вот нравственный закон – это десятисловный, а весь остальной – это церемониальный, то есть обрядовый. А я там, ну, объясняю, что десятисловный закон – это тоже обрядовый, потому что можно исполнить обряд «не убивай». Вот я не люблю человека, заповедь гласит «не убивай». И я его не убил, взял дрын хороший, отдубасил, перебил ноги, перебил руки – проломал, нос человеку сломал, да? Он еще дышит, дышит, я его не убил. Видите, вот я и праведный. Ну ладно, это я уже такой пример привожу, ну как бы, ну слишком уж такой примитивный, да? Но тем не менее, букву закона я исполнил. То есть церемония, я совершил обряд заповеди «не убивай». Ну да, я не, может, ладно, без дрына обойдемся, без переломов рук, ног, там, конечностей, да? Ну просто. Я ему, ну извините, я просто говорю, чтобы было понятно. Кто-то говорит, да чтоб ты сдох, да? Есть же люди, такое говорят. Да я тебя никогда в жизни не прощу. На коленях будешь просить прощения, я тебя никогда не прощу. Есть же такие люди, да? Но он не убил. Он просто его ненавидит. Я задаю вопрос. А скажите, не по ненависти ли мы, люди, убиваем других людей? Не по ненависти ли мы их материм? Посылаем куда попало? Не из-за ненависти ли к какому-нибудь там товарищу, ну, из-за чего-то я соблазнил его жену, чтобы допечь этому своему так называемому товарищу, да? И я там говорю вот в этом документе, да, в этом тексте, говорю о том, что даже нравственный закон, он церемониальный, его можно как церемонию исполнить, да, не прелюбодействовать. Смотреть с вожделением на женщину, смаковать, представлять там картины какие в 3D изображении там перед собой рисовать в своем сознании, да, но на блуд так и не пойти. Сожалеть, что жена не такая красивая, что уже старая, не молодая, дряхлая, да? Вот если бы мне вот такую, ну, я просто привожу пример, да, чтобы вы поняли. Заповедь «не прелюбодействуй» не нарушена по букве закона. А вот по всем тем похотям, которые во мне там есть, да, она нарушена по полной программе. Я только телом не полез в чужую постель. А в мыслях и в постели, и под постелью, и за постелью, и так далее, и тому подобное. Так вот, если бы сегодня кто-то из нас сказал: «Господи, скажи мне, что сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос бы сказал: «Соблюди заповеди, только не обряд заповедей». Мы это умеем красиво по-фарисейски делать. А соблюди заповеди по Нагорной проповеди. А там у тебя не получится сыграть актерскую какую-то такую роль, какого-то такого благочестивого. Человек смотрит на лицо, да? Человек смотрит глазами на поведение тела. И поэтому судит, вот хороший он или плохой. А Бог смотрит на сердце. А вот в сердце обряд не совершишь. А вот в духе не притворишься. Вот там что есть, так оно и есть. Поэтому я и говорю, что настоящий нравственный закон Божий – это Нагорная проповедь. И соблюсти надо вот эти заповеди в первую очередь. Речь не идет о том, что «не убивай, отменяется». Да нет, это, как говорится, это незыблемый закон. Но это самое грубое проявление этого закона. То есть закону так говорит: ну не убивай, чтобы живой хоть он остался, да? А в Новом Завете мы читаем. Ну, я имею в виду Нагорной проповеди. Если ты ненавидишь брата своего, то ты человека-убийца. Если ты не прелюбодействуешь, как древним сказано, не прелюбодействуй, а смотришь с вожделением, неважно, там телевизор, интернет, на улице, когда лето, когда жарко, и женщинам все время хочется проветриться, и они так проветриваются, что все видно, да. Неважно, где, когда и как. Смотришь с вожделением, то ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Заметьте, это малейшая заповедь. Какая заповедь? Ну, ты смотришь. Ты действий не делаешь. Ты ее хочешь, ты об этом мечтаешь, ты смакуешь, ты сожалеешь, что уже, как говорится, не тот возраст, да и жена у тебя совсем не такая, как вот эта пошла, краля. Понимаете, да? Заметьте, это малейшая заповедь. И если бы я вам вот так взял и сказал, ну так оно написано, ну я так вроде как бы не имею привычки говорить, ну если бы спросили: «Саша, что надо сделать доброго, чтобы спастись», я бы вам так сказал, просто не своими словами, а словами библейскими. Тебе хочется у той женщины? Желание есть? Есть. Так вот, пока оно не пропадет, ты не спасешься. И он бы так сказал: ну, мало того, что нельзя прелюбодействовать, так еще и мысли, так за мысли же Бог. Я говорю, это не мысли, это чувства, это похоти, это рабство. Ты такой внутри гнилой, как покойник в гробу, лежа пролежавший год в земле. Ты обижаешься, да. Так вот, говорю, пока не перестанешь обижаться, не спасешься. Так я же не убиваю. Ну да, ты без соли жрешь человека, съедаешь. Как иногда говорят, я вот вегетарианец, а я лично присутствую, когда говорят: да, ты мясо не ешь, но человека ты каннибал, говорит, съешь без соли. И пилишь, и пилишь, и пилишь, и пилишь. То-то не так, то-то не так, придирки вечные. Вегетарианец. Так вот, заметьте, малейшая заповедь, которую нам надо соблюсти, чтобы попасть в Царство Божие. Обратите внимание. Блаженны и счастливы те, которые соблюдают сие. Я чуть-чуть так перефразирую, да? Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом. То есть, обратите внимание, вообще про убийство, про прелюбодеяние даже разговора нет, да? Они тоже блаженны, что не прелюбодействуют буквально, немножко блаженны. Но они не вообще блаженны, если у них есть похоть. Но даже об этом вот сейчас он не говорит. Блаженны и счастливы. Блаженны те, кто спасутся. И блаженны те, которые спасутся, если они будут вот такие. И теперь идет малейшая заповедь. Нищие духом. Что такое нищие духом? Помните слова Христа? Горе вам пресыщенные. Слышите? Ну, богатые, да? Духом. Нищие духом. В чем разница? Нищие духом, богатые духом. Имеется в виду. Люди, мнящие о себе, люди высокого мнения о себе, они все знают, они все понимают, они ходят в истинную церковь, они закончили семинарию, а может даже, не дай Бог, академию, но это совсем конец света, да? Они все знают, им все открыто, они поправляют, они говорят о том, что вот ну, там вот, знаете, вот не в ту церковь ходят, не так понимают, они вот погибнут, да? Слава Богу, что вы пришли туда, где настоящая истина, да? И народ вот заражается вот таким, вот мы первые, вот мы главные, нам открыто, только у нас истина, все, кто не из нашего песочника, значит, погибнут, да? А я вам еще хочу сказать, тем, которым все открыто, им уже даже сам Господь Бог ничего не может открыть. Они гордые. Они надменные, вот эти богатые духом, да? Они не блаженные, они несчастные, они проклятые. Ну, извините, я так скажу, Богом. Но Бог не проклинает, а из-за их гордыни Бог им не дает благодати Святого Духа, не открывает их сознание, их глаза, они слепые. Имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Бог не может до них достучаться. И поэтому они как бы прокляты Богом. Ну, вы поняли, человек сам себя проклял. А почему я говорю как бы Богом? Потому что, ну, Бог бы мог дать, но они захлопнули дверь и сказали, не пущу. А Бог говорит, ну, тогда я не могу дать. Отнимаю свою благодать, отнимаю свою мудрость, и вы становитесь глупцами проклятыми. Вы понимаете, да? На каком уровне Бог через Христа нам говорит о нашей великой ответственности. Господи, что нам сделать, чтобы получить жизнь вечную? Это вопрос новозаветнего. Даже не буквально богатого какого-нибудь юноши или девицы, да? А он говорит, если хочешь спастись, будь нищий духом. Не умничай о себе, не думайте о себе высоко, но думайте скромно, по мере веры. Вот только таких я возьму в Царство Небесное. Это я только одну заповедь прочитал, и кто-то скажет, Саша, ты что несешь? Ты же убиваешь веру в народе Божьем. Я говорю, ты хочешь сказать, что ты народ Божий, и у тебя вера убилась? Она должна была бы у тебя сейчас возродиться, если бы ты был народом Божьим. У тебя не было веры, у тебя самоуверенность, корень вера, да? Самоуверенность была. Надменность была, внушил ты себе, это факт. Тебя так научили, ну, потому что так надо было кому-то учить из каких-то соображений. Но ты слишком заносчивый, чтобы учиться. А чтобы от чего-то избавиться отрицательного, от порока в своей жизни, надо быть способным к обучению. А чтобы быть способным к обучению, ты не должен быть таким, который заявляет, я в истинной церкви, мне Бог открыл, что ты меня учишь, Писание понимаю я, я же молюсь, Дух Божий действует, да? Ты должен уметь быть учеником, а не учителем. Ты не должен быть апостолом. Ну, работа, должность такая может быть. Но должен быть учащимся. Учители, пребывай в учении. Апостол, оставайся простым. Архангел Гавриил ты, если уже, как говорится, кому-то и такое пришло в голову, или Бог, как говорит, он открыл ему, да? Так будь наименьший из всех апостолов, как апостол Павел. Так я хочу сказать, обратите внимание, это я так просто сейчас говорю, но этому же надо научиться. Это же не просто так вот, Господи, прошу тебя, помоги мне быть нищим духом. Но это так не происходит. Мы просто так по молитве нищими духом не становимся. Пока мы не вникнем в себя, пока мы не поймем, что нами почти везде движет гордыня, заносчивость, из-за чего упрекаем, обижаемся, раздражаемся. Какая ты недотепа, сколько тебя можно слушать, да закрой ты рот, да? Пока мы не поймем, что вот этим всем движет нами обыкновенная наша гордыня, да? Тебя даже сам Господь Бог не может ничему научить. В Библии написано, Бог гордым противится, это богатым духом. А смиренным, то есть нищим духом, дает благодать. Они учатся. И те, кто способен учиться, должны быть обязательно с духом нищего ученика. Всегда учащимся, но не в таком плане, всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины. Нет, они доходят до истины, но всегда остаются учащимися у Бога. Только в таком случае будут открываться пороки, не только крупные, но и самые мелкие. Только в таком случае я не буду противиться обличению Божьему. Только в таком случае я буду внимать этому обличению. Только в таком случае я пойму, что я действительно никто и ничто. И только потому или из-за этого я буду с этим бороться, зная, что это порок, который меня проклинает, проклинает моих ближних, которые со мной общаются, и воспрепятствует моему вхождению в Царство Небесное. Это же надо понять. Чтобы стать нищим духом, надо разочароваться в своем «я», убедиться, насколько оно глупое, примитивное, и сколько оно мне досаждает. И чтобы просто это увидеть, чтобы просто через познание до этого дойти, я должен постоянно вникать в себя и в учение. Не в людей, в себя вникать, чтобы увидеть этот порог. И увидев раз, и увидев два, и увидев три, если я буду самокритичный, если я прислушаюсь к голосу Святого Духа, я пойму, что я гордился, а в принципе мне должно было бы быть стыдно. Какой я глупый, какой я ничтожный, какой заносчивый, какой примитивный человек. И вот только осознав, только увидев, пощупав, понюхав, вкусив на вкус, да, я дойду до понимания, через работу Святого Духа дойду до понимания того, что это за проклятие и сколько я выстрадал из-за него. И осознав, я скажу, Господи, я понял, это и некрасиво умничать, это и глупо претендовать на что-то. Что даже если я знаю что-то такое из Библии, ну, может быть, больше всех. Но мудрый человек, он понимает. Да, я могу знать больше, чем кто-то другой. Могу. Это вовсе не говорит о том, что знаю точно больше, чем все. Я как бы допускаю такую мысль. Да, могу. Но если я знаю больше, чем кто-либо из людей, это вовсе не значит, что это истина в последней инстанции. Это вовсе не значит, что более глубокого понимания нет у Бога. И человек, осознающий это, он никогда, вот узнал что-то, спасибо Боже, вижу, что помогает. Продолжаю вникать, вижу, что еще какой-то детали не хватает. Опять я учащийся, я опять учусь, я опять получаю у Бога знания. И опять благодарю, что еще грань открылась. И вот этот бриллиант, который называется истина, уже 500-я грань, 601-я какая-то, 814-я грань. И я просто поражаюсь, какая глубина Божьей истины. Вот именно потому, что наш Бог, которого мы не видели, но которого показал нам Христос, говорит устами Христа, придите ко мне и научитесь у меня. Слушайте, ибо я кроток и смирен сердцем. Вы слышите? Я не гордый. А все ваши пороки, все ваши проблемы от гордыни. Вы не кроткие и не смиренные. Вы гордые, вы заносчивые, вы эгоистичные. Вами это движет. Но вы не видите в этом ничего плохого. Все плохое вы видите в ком-то. Из-за этого вы ругаете, спорите, унижаете. Из-за этого вас бьют. Вы не понимаете, за что, или говорите, что за истину страдаете. Нет, за длинный язык, за большое высокомерие и короткий ум. Это я вам просто привожу. Это вот, знаете, можно без конца говорить на эту тему. Так вот, ты хочешь получить жизнь вечную? Пожалуйста. Что делать? Стань нищим духом. Ибо их есть Царство Небесное. И где откроется свободно, пресвободно вход в Царство Небесное. Сначала оно будет в тебе, а потом ты с ним, как с пропуском, подаешь к дверям, я уже так образно говорю, к вратам рая, приложишь вот этот вот чип какой-то свой, вот этого Царства Божьего, да, и типа код правильно считанный, заходите, пожалуйста. Дальше. Блаженные плачущие. Вот человек сделал преступление. Здесь не в смысле, что человек постоянно хнычет, да? Не об этом речь идет, потому что зачастую плачут от обиды. Зачастую. От боли. А это боль нашего «я». Здесь речь идет блаженны плачущие, когда увидят свои пороки, вот даже на очень тонком уровне, как я вот сейчас рассказал о нашей гордыне, да? Что эти люди будут плакать, будут скорбеть, что не понимал, будут сожалеть, что вот такими были, вот такое творили, что были движимы вот этим, будут плакать, сокрушаться, бить себя в грудь и говорить, прости, Господи, меня, грешника, вот о чем речь идет. К чему я это говорю? Иногда люди, вот, ну, сделал преступление, ну, кого-то обозвал, а потом такая речь, вот, это среди христиан, я вам прямо буду говорить, про неверующих разговаривать даже нет смысла, да? Про верующих говорю. Ну, если я сделал, то прости. А я говорю, вот только из-за этого, вот это вот интонация твоя. Ну, если я сделал, коль ты уже так прицепился, и я не могу выкрутиться, это так я вот перефразирую, с русского на русский перевожу. Ну, то прости, что ты обижаешься на меня? Заметьте, тот, кто обиделся, говорит, что ты обижаешься на меня? Вот с таким вот подходом к собственному пороку, извините, наплевательским подходом, они никогда не утешатся. Никогда не освободятся от греха. Вот они вот такие будут. И эта черта характера идет через всю жизнь. Если сделал что-то, то не признается. Если уже, как говорится, загонят в угол, что не сможешь открутиться, то не попросит прощения. Если попросит прощения, то вот с таким, типа, ну ладно, ты прощаешь меня, да? Вы знаете, вот за одну вот эту интонацию нас никто на небо не возьмет. Только не поймите меня неправильно, вот что, за интонацию. Под интонацией вообще подразумевается избыток нашего сердца. Вот кто плачет? Вот кто сожалеет, понимаете, это надо вот вникнуть, да, познать, убедиться, проверить, сколько я себе беды этим богатым духом причинил. Сколько людей пострадало только из-за вот этого моего порока. вроде бы мелкого. Кстати, хочу сказать, то, что на земле происходит, то, что сатана вытворяет с людьми на земле, началось вот с такой маленькой-маленькой заповеди. Нагорной проповеди на небе не было, сами понимаете, десятисловного закона не было на небе, да? А грех был, закон все-таки был, но он был вложен в сердце, а не был написан на скрижалях и не висел он на стенке в церкви. Маленький порог, обратите внимание, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Вы слышите? И дальше нашлось в тебе беззаконие. Вы слышите? Ну просто, вот хожу среди огнистых камней. Только я один, вот осеняющий херувим. Вот рядом Бог, рядом Христос, только мне они говорят. Только я это слышу, только я летаю по вселенной и, ну, как бы, Деница сын Зари, то есть, обратите внимание, он как бы светоносец Божий был. Вы слышите, да? Замполит, так, извините, армейским языком сказать, замполит самого Бога. Политотделом заведовал. Истину через него Бог разносил другим мирам. И миры эти говорили: Боже, какая у тебя мудрость. Он подумал, что это у него. Он не подумал, от кого он получил. И просто, вот знаете, вот началось, как вот ребенок. Сел на диване, купили ему там что-то, он стишок сказал, купили ботиночки, он начал выделываться, как говорят, блоха на стекле, да, и стал гордиться. Ну так, слушайте, не убил, не прелюбодействовал. От красоты твоей возгордилось сердце твое. А дальше что? Война начинается. Вы видите, да? Война на небе затеяна сатаной и его ангелами. Клевета. Злоба. Вранье начинается. Была бы возможность прелюбодействовать, наверное, бы и прелюбодействовал, но ангелы как бы лишены такой возможности. Вы видите, да? С малейшей заповеди, которую нарушил сатана, началось все то, что творится на нашей земле. Дальше. Если хочешь спастись, что делать, чтобы иметь жизнь вечную? Если хочешь спастись, будь блаженным, кротким. Заметьте, гордость и кротость – это как бы прямо противоположные понятия. Гордость – это величие, это претензия на славу. Я самый-самый умный, самый талантливый, самый святой, самый преподобный, да? Мы иногда говорим, вот как это так, Папа Римский, вот, святейший, да? Как это так, вот можно о себе такое сказать? Как это так, патриарх всея Руси, его святейшество? А я вам просто хочу сказать, а когда мы говорим, что наша церковь самая хорошая, самая правильная, самая истинная, вы думаете, что разница очень большая? Не, ну мы ни папой, ни патриархом, ни мамой никакой не называемся. Но я вам хочу сказать, разве мы это другими словами не сказали? А если там в семье, я всегда прав, я никогда не ошибаюсь, хоть и тысячу раз ошибался. Разве это не претензия, что я святейший? Ну пусть не в мировом масштабе, в масштабе моей семьи. Святейший, преподобнейший, а чего нет? Сел как Бог, выдавая себя за Бога, а почему нет? Так слушайте, кроткий человек, это не выступливый, это не претендующий ни на что, это всегда учащийся, это ученик, дух ученика. Для Бога нет проблемы его научить. Человек, когда ему подскажет, он будет ему благодарен. А вот гордому попробуй подскажи. Если Бог ему говорит через Писание, то он говорит, что это баптистам, пятидесятникам, харизматам, православным, папе римскому, патриарху московскому, мусульманам, буддистам, индуистам, но не мне. Писание написано всем, дорогие братья и сестры, кроме меня. Я должен его читать вам. Такова логика человека. Я крещенный, значит, я истинный. Если я хожу в эту церковь, она самая истинная. Если в этой церкви истина, то она больше всего у меня. Вот такого человека не научишь, не перевоспитаешь. Это конец. Вы понимаете, да? Это законченный человек. Ну, он уже достиг того величия, когда уже дальше некуда. Бог бессилен его дальше учить. Он достиг, он превзошел. Он сидит, слушает, когда Бог говорит, говорит, вот это правильно, а вот это, кажется, нет. Вот мы сидим, читаем Писание. Вот это, да, вот это правильно, правильно, это я понимаю правильно. А вот это, нет, тут что-то не то. Павел не то написал. Видимо, тут что-то все-таки ему не хватило ума, вот как мне хватает, да, вот ему просто не хватило. Так вот, такие люди неблаженны. Такие церкви неблаженные, если сказать проклятые, обидно, конечно, звучит, обидно, я понимаю, но проклятие это не то, что там, знаете, как в миру, проклятый, будьте вы там прокляты, да, проклятие в другом. Гордый человек не может получить благое слово наставления от Бога, он не примет обличение. Он будет бороться с Богом, будет бороться с людьми, которые будут подсказывать, даже если это будет в любви сказано. И вот защищаем порог, отстаиваем свое, как говорится, свой папский престол, будем так говорить прямо, да? А это проклятие. Это глупости. Мы, ну уж извините за такой пример, перерезаем пуповину, перерезаем связь между нами и Богом. Дух Святой бессилен чему-либо нас научить. Следовательно, будем жить в пороках, будем слушать сатану, будем творить чудеса и знамения, будем говорить глупости. И будем думать, что служим Богу. Будем гнать тех, кого Бог послал к нам. И будем думать, что убиваем, как говорится, еретиков. Ну, как это было в Израиле древнем, как это было и в Новом Завете. Примеров вы сами знаете больше, чем достаточно. Далее, заповедь еще одна. Что сделать мне, чтобы получить жизнь вечную? Соблюди заповедь какую? Блаженны алчущие и жаждущие правды. Я задаю вопрос вот такой, чтобы было понятно, да? Вот скажите, когда вот жарко, хочется пить, у нас есть такое вот чувство, мы испытываем его, ой, хочется пить, ну где воды, ну нету нигде, ни магазина, я в лесу, попить там в болоте грязная вода, можно, как говорится, инфекцию прихватить. Вот чувство, мы это испытываем, когда воды нету, да. Заметьте, тело дает нам сигнал, у нас есть четкая жажда, да? Далее. Если хотим кушать, позывы, там спазмы желудочные, какие-то мышечные, живота, есть, есть, испытываем, да. Кто-то говорит, сосет вот здесь под ложечкой, сосет, сосет. Идем потом на кухню, сосем, сосем, едим, едим. Есть это чувство, и чувствуем, да. Скажите, если наша душа живая, мы вот проснулись, вот заметьте, жажда. Так, надо поесть, жажда, так, надо включить компьютер, так, жажда, надо включить радио. Ой, что бы еще такое поесть, вот такое, это я так говорю, так, уж извините, вот жажда, вот к чему наше сердце лежит, о том мы думаем, то мы и делаем. Вот кто-то встает вот так вот, знаете, вот, Боже, вот не хватило мне вчера мудрости, что же мне делать сегодня? Боже, научи. Ну вот я повторяю одну и ту же ошибку. Я уже устал, люди устали. Я не хочу этого делать. Как я хочу, Господи, вот быть вот таким. Вот кто-то такое чувство испытывает. Обратите внимание, тут вообще речь не идет о каких-то заповедях. Но это заповедь Господня, заповедь совершеннейшего морального закона, кодекса Вселенной. Кто-то может сказать, что это неправда, тогда скажите анафема Иисусу, который сказал эту нагорную проповедь. Скажите ему, анафема, иди отсюда, пожалуйста. Ну, я так по-русски говорю, иди отсюда, пожалуйста, да. А анафема, да будет отлучен. Ну, иди отсюда. Не морочь голову, говори нам лестное, предсказывай приятное. Так вот я говорю, у нас вот это чувство есть. Если бы, так сказать, поднимите руки, у кого это чувство есть, то встает с чувством жажды правды, праведности. Кто встает с чувством такого, что я больше не хочу делать того, что вчера сделал. Я не хочу больше с Богом препираться, я хочу быть кротким и смиренным. У меня жажда, я алчу и жажду вот этой правды. И себе сказал, поднимите руку, у кого это, кто встает и кто ходит с вот этим чувством жажды и алчности, вот такой, будем говорить, по правде, да? И боюсь, что никто бы руку не поднял. Теперь я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а как вообще тогда правды достичь, если нету жажды, если мы не алчим ее и не жаждем ее святости, праведности, да? Заметьте, у нас нет ощущения жажды. Мы не алчим. Вот если я жажду воды попить, я хожу, обратите внимание, вот какая закономерность. Я хожу, не успокаиваясь, думаю о воде, и пока не найду, не успокоюсь. Если кто-то говорит, вот ты должен жаждать выращивать помидоры, они там полезные, без химии выращенные. Я говорю, да я пошел на базар, да и купил. Вот я и не буду их выращивать. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца делают что-то руки. От избытка сердца куда-то идут ноги, а потом делают руки. А потом голова включается и что-то делает. Обратите внимание, это вечная, это энергия вечная, которая движет нами по жизни. Если мы не встаем с таким чувством, я задаю вопрос, скажите, как мы научимся правде? Даже если кто-то будет говорить, братья и сестры, я вас буду учить правде, вы не испытываете этого чувства, вы вот сидите на собрании, руки вот так вот, как говорится, на груди скрестили, как по-турецки ноги, да? Ну да, 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 правильно, все хорошо. Не, правильно, истина, аминь, да. Ну вот вы встали, а жажды нет. И ноги не пошли, руки не взяли Библию, да. Глаза не напряглись, мозг не, тоже не напрягся. Если почитали, то ну, так почитали, потому что надо читать, ну чтобы Богу сказать, что я читал Библию. Это знаете, как мне один человек говорит, пьет. Я когда встречаю, он чувствует себя, ну, так, будем говорить, неудобно. Прячет глаза. Но хочет же как-то там, значит, себя показать. Говорит, Саша, вы мне дали Библию, я уже половину прочитал. Стоит с фингалом под глазом, лицо отекшее, опухшее, но совесть еще не потеряна. Я не говорю, что крест на нем нужно ставить. Но он мне говорит, что я половину уже прочитал. Я смотрю на него и ну, не говорю ему, думаю, ну, разве видно по тебе, что ты прочитал? Может, и наврал, а может, и прочитал, без какой-либо жажды, без какого-либо интереса. Дай Бог, чтобы, может, сегодня, ну, не проявился интерес, но в будущем это слово, как семя посеяно, когда-то взошло, дай Бог. Но иногда вот хочется человеку сказать, но если ты говоришь, что ты прочитал, ты думаешь, что это для меня что-то значит. Для меня важно, если ты прочитал и обратил внимание, и что-то поменял в своей жизни. Тогда есть смысл и толк в чтении Библии. Так я вот говорю. Ну, допустим, кто-то будет говорить действительно живые слова. Но если мы не испытываем вот этой потребности, не алчим и не жаждем правды, не скучаем, не мечтаем, не томимся в ожидании, Господи, когда же я вот стану похожим на Тебя? Что хочешь, подставляй им на стол какую пищу духовную. Да, вкусно, да, красиво, да, эстетично. Ну и что? А ничего. Есть не будем, аппетита нет, пищеварения нет, усвоения нет и толку нет. Вот пища, которая кушается с аппетитом, она усваивается и приносит пользу. А пища, которую мы туда вталкиваем через «не хочу», она так, будем говорить, транзитом проходит, как говорится, работаем на унитаз. Так слушайте, кто насытится, кто достигнет чистоты и святости? Кто с утра, вставая, и до самого вечера алчит и жаждет правды? Но чтобы это алкать, вот этого, да, вот этой правды, ее надо попробовать, ее надо понюхать, ее надо ощутить на вкус, чтобы возбудить в нас вот это желание. Без этого мы никогда не насытимся, и даже если будем слушать чудеснейшие и правильнейшие проповеди, мы никогда на результат не выйдем. Следовательно, не блаженны, следовательно, не спасенные, следовательно, чё ходили в церковь, чё протирали штаны и топтали дворы? Это надо Богу? Нет. Это надо вам, чтобы показаться перед людьми, что я набожный, ходил в церковь? Ну, ходил. И получил справку. Прослушал курс лекций. Не в смысле слушал внимательно. Прослушал. Думал о чем-то своем. Таков диплом будет. С этим дипломом, извините, мы подойдем к воротам Царства Небесного. Ну, не подойдем, нас туда не пустят. Я так уже рисую картину. Подойдем, скажем, вот у меня диплом, я прослушал. Да, вы прослушали, вам в соседнюю дверь. Отойдите от меня все. Помните, кто и помните, куда. Дальше. Блаженны милостивые. То есть, когда мы встречаем человека, который, может, что-то сказал в наш адрес, который кого-то настраивал против нас, который говорил гадости кому-то о нас, хоть настоящие, хоть мнимые, выдуманные, в пылу обиды, да? И если мы не испытываем чувство милосердия, милости, да, если нам хочется съязвить, если нам хочется упрекнуть человека, ткнуть пальцем, назвать его каким-то таким словом, так, чтобы ему было не очень приятно, да, если мы кого-то настраиваем против него, пусть даже справедливо, как бы, ну, в отместку за то, что он мне это делал, да. Если мы раздражены на человека, обижены, если мы завидуем ему, если мы радуемся, когда, ну, там, велосипед у него украли, или куры склевали урожай, и у нас такое, вот так тебе, ну, так, слава тебе, Господи, вот, Бог милостив, Бог справедлив, у него куры, а у меня радость. У него куры поклевали, а у меня такая, знаете, легкая, такая чистая, такая добрая, христианская злорадость. Я вам говорю, ну все, вы не убили. Понимаете, да? Змею не бросили ему через форточку в комнату, чтобы его ужалило. Нет, вы этого не сделали. Ну просто так. Недолюбливайте вот этого человека. В душе говорите, да, гадина такая, рассякая, да, знаете. Вот если вот это вы испытываете, не милость, не доброту, не сочувствие, не сострадание, да, а даже просто безразличие. Ну, ладно, я тебе не у меня нет к тебе ненависти, да и любовью особой я к тебе, как говорится, не пылаю. Иди с Богом, там не морочь мне голову. Ну, не морочь голову вслух мы не говорим, да. Даже если мы это вслух не говорим вообще, а вслух говорим, ну, знаешь, да, вот, мне тебя жалко, а внутри недовольны мы им, да. Я вам хочу сказать, я все равно не милостив. Я еще и артист хороший. Слушайте, мы не будем помилованы. Кто-то, может быть, из тех, кто меня слушает или будет слушать, скажет такие слова, ну, Саша, ты даешь. А я говорю, вы хотите сказать, что я написал Матфея 5 глава? Нет, это было от Александра, от Александра 5 глава Евангелия. Я своего ничего не написал. Мы должны задаться вопросом. Все Писание боговдохновенно и полезно? Да. Все абсолютно? Да. Там ничего лишнего нет? Нет. Если все так, нет лишнего, ничего. Там все правильно, да, это истина, да. Ну так слушайте. Помилован, прощен и спасен будет, способный проявить милое сердце к тому, кто вам наделал гадостей. Это такой индикатор. Наше сердце, милостивое или немилостивое, это лакмусовая бумажка на химреактив другого человека. Агрессивный химреактив, я имею в виду против нас. Теперь слушайте, еще одна заповедь. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Ну, как узрит? Ну, мы вообще-то понимаем в основном так это. Вот буквально попадем на небо, и вот так глазами увидим Бога. Ну, я говорю, прежде чем туда попасть на небо, прежде чем, как говорится, узреть Его лик, хотя написано еще и так, Бога никто не видел и видеть не может, ну, ладно, это не столь важно, там, увидим, не увидим, если спасемся и будем счастливыми, да ладно, не увидим Бога, увидим Христа, который является копией Бога, да, не в этом, как говорится, проблема, да. Но я о чем хочу сказать. Пока мы его здесь не увидим, на земле, не увидим, не испытаем, не убедимся, не почувствуем в своей жизни, да, вот это называется узрить Бога, или написано «вкусите». Попробуйте на вкус Бога, вкусите, как благ Господь. Испытайте, убедитесь, проверьтесь, утвердитесь в этом, чтобы для вас невидимый Бог был видимым, да? Так теперь слушайте. Чтобы вот Бога увидеть, чтобы Его понять, чтобы Его услышать, чтобы от Него научиться, чтобы стать похожим на Него, мы должны быть чистые сердцем. Сейчас я так попытаюсь так коротко, понятно вам объяснить, что это такое. Вот садимся мы читать Библию, извините, поговорка есть такая, смотрим книгу, видим, помните, что, да, в рифму все сказано, не буду повторять. Так вот, что хочу сказать. Вот садимся мы читать Библию и говорим, Господи, благослови Слово, открой мне через него Твою волю. Все хорошо, аминь, все. Открываем книгу. Читаю. Не судите, да не будете судимы. Ну, допустим, так я спонтанно просто говорю, экспромтом. Открываем, читаем. Не судите, да не будете судимы. И заметьте, казалось бы, как мысль должна была пойти. Господи, а что такое судить? А может, я кого-то сужу? А может, я этого не вижу, не понимаю? Вы понимаете, да? Если я не сужу, почему люди от меня шарахаются? Почему ко мне не тянутся? Почему не делятся своими душевными переживаниями? Почему меня боятся, страшатся? Заметьте, если вот так пошла мысль, это потому что я чистый сердцем. Ничто другое постороннее, более важно, не лезет в голову и не создает мне в голове вот этот ерелаш, вот этот винегрет какой-то, да? Мыслей. Вот мысль пошла, 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 пошла. И мысль, и мысль, проповедь, 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 и все. Я говорю, Господи, я сегодня понял такую вещь, до меня дошло. Вот такая дошла, вот такая истина. Мне сразу на сердце отлегло. Мне сразу стало жалко того человека. Господи, сколько с этим боролся. И вот сегодня дошло, и сегодня отошло от меня вот это вот недоброе чувство к этому человеку. А как у нас бывает? Не судите, да не будьте судимы. Да, точно. Правильно написано. И вот пастырь меня судит. Вот проповедь против кого? Он говорит, против меня. Обратите внимание, как у нас, мы включили радиоприемник, настроили на божественную волну, да, тоже я так примером привожу, да. И вдруг не заметили, как наша волна автоматически переключилась, вот как у меня сейчас. в компьютере вот два дня назад. Стоит поисковик Google, да? Мне надо было скачать для того, чтобы, ну, редактирование аудио там файлов, да? То платный, то еще какой-то. Ну, я там то один, то другой, то третий скачивал, но я скачал. Сейчас нажимаешь в Гугле, что-нибудь набираешь, и вдруг выскакивает. Нова Rambler.ru. Это вирус, да? Поисковик сам втесался мне. Это вирус, да? Это программа какая-то шпионская. И я не могу Google набрать. Так вот я вам что хочу сказать. Вот этот вирус, да, вот это нечистые мысли, да, чувства такие вот, и тот не такой, и этот не такой. Заметьте, как они влияют на нашу способность услышать, увидеть, узрить Бога. Я читаю, не судите, да не будете судимы. И говорю, точно, пастырь против меня. Заметьте, переключается, настроил, вроде включил приемник на волну Божию. Господи, благослови, открой, помоги, да. Не заметил, как я вдруг съехал с этой колеи и начал. И пастырь такой рассякой, и он неспроста, и у него тех он любит. Вот про этих он ничего не говорит. Все про меня, все под меня. Такой рассякой, так, он не от Бога. Это не истинная церковь, ему не открыто, он заблуждается, а я не заблуждаюсь. Слушай, откровение получил. Господи, слава тебе за то, что ты открыл. Благослови, чтобы я держался этой истины, стоял в истине. Вы поняли, да? Далее. Если мое сердце нечисто, вот я делаю какие-то пороки. Меня в церкви не учили, как от них избавиться. Меня научили, что это невозможно избавление, да, от них. И мне они приятные. Вот я говорю, Господи, читаю Библию, благослови, открой, помоги узнать, просвети Духом Святым. Аминь, аминь. Сел, открыл, читаю. Ну вот, возьмите ту же Матфея, 5 главу. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не пришел я нарушить, но исполнить. Толкование сразу. Правильно. Это только один Христос исполнил. А нас это не касается. Ниже я не читаю. Вот заметьте, Господи, спасибо, что ты пришел исполнить закон. Вот заметьте, у меня сразу перескакивает, заметьте, с Божьей волны радиоприемник на свои частоты. Хотя дальше написано. Кто из людей, имеется в виду, нарушит одну из заповедей, тут малейшим наречется. Нет, тут что-то, наверное, не то. Начинается такое толкование. Обратите внимание. А почему такое толкование? А очень по простой причине. А что за причина? Во-первых, не хочется страдать. Во-вторых, хочется потакать своим порокам. А в-третьих, хочется и на этой земле пожить, погулять, повеселиться, поблудить. Ну кому что там, да? И украсть, и там кого-то и куда-то послать, да? И хочется ж спастись. Вы понимаете? Хочется, извините, одним местом сидеть на двух стульях. Хочется плыть на двух кораблях и ехать одновременно на двух поездах, которые отправляются с одного вокзала, но прямо в противоположных направлениях. И поэтому сразу заметьте, читаю 7 главу, бедный я человек, Римлянам 7 глава, бедный я человек, кто может спасти меня от всего тела греха и смерти? Во, правильно, сразу толкование. Не читаю я 8 главы, где написано, Господь Иисус освободил меня от закона греха и смерти, да? Нет, то Римлянам написано, то Римлянам. А в Римлянам 7 главе, это вот, ну там, киевлянам, москвичам, мюнхенцам, нью-йоркцам, да? Это нам написано, народу Божьему. Благодатью вы спасены, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Слушай, опять, заметьте, вот толкование. Нечистое сердце, которое делает грех, чувствует, что делает грех, понимает, что грех, стыдится, прячет глаза, но не признается. И вот это нечистое сердце, сразу начинает свою коварную работу толкования Слова Божьего в угоду, в оправдание нашего порока. И заметьте, встаем мы, как говорится, на день Божий, помолились, попросили благословения. И заметьте, нечистое сердце, то есть заметьте, Бог говорит, включи радиоприемник, я сейчас буду тебе говорить слова благословения, благие слова. Я говорю, Господи, спасибо, помолился, включаю. Включил. И дальше. Чего это мой сынок, вот такая вот гадина, такая рассекой. Заметьте, пошло нечистое сердце говорить. Жена, сколько ей говорю, вот это вот она делает, вот, твердолобая баронесса от слова баран. Вот сколько она вот это будет делать дальше. Пришел сосед. Вот этот алкаш вечно ходит, деньги занимает, когда он же будет работать, вот это такой рассекой, вот это такое-такое. Сел читать Библию. Точно, у баптистов это так, у пятидесятников это так. Это я вам к чему хочу сказать. Что мы услышали при чтении Библии? Мы точно увидели вот ту фигу, глядя в книгу. Пришли на собрание. Если даже проповедник будет от Бога, сам ангел, сам Христос будет говорить проповедь. А я сижу и смотрю, о, вырядилась, в короткой юбке пришла свои эти шкурки, как у индюка показывать, может, какой мужик позарится. Это вот идет проповедь, и сам Иисус Христос говорит проповедь, да. Заметьте, а у меня нет чистоты в сердце. А это вышло попеть, повыпендривается. Ой, ой, вихляется, ой, прямо талант, ой. Моя вот дочка, как вот, если бы спела. Это я вам просто привожу такие вот примитивные примеры, чтобы мы имели представление, что лезет в голову в наш этот радиоприемник, да, испорченный. Почему мы не слышим Бога, и почему у нас нет никакого результата. А мы не видим Бога. Вы поняли, да? Не слышим, поэтому не видим, поэтому не понимаем, поэтому превратно толкуем Писание, превратно говорим о Боге и говорим, что это истина. Ведь Бог же говорит с русским на русском языке, с украинцем на украинском, с немцем на немецком. И наша голова начинает додумываться, что Бог Духом Святым говорит на непонятном языке и мне, и людям. И это называется сошествие Святого Духа. А я говорю, а это называется сошествие в ад. Теперь слушайте. Блаженны, счастливы, вот заповедь, миротворцы. Кто такие миротворцы? Ибо они будут наречены сынами Божьими. Слышите? Кто спасется? Миротворцы. Я вам простой пример приведу. Вот если человек добрый и любящий, он не провокатор, я имею в виду майданов, революций, переворотов, мятежей каких-нибудь, да, заметьте. Любящий человек, у него интонация незадиристая. Он не вступает в споры, он избегает споров. Он не противопоставляет себя, вот какой я умный, какие вы все глупые. Он не говорит, что вот я в истинной церкви, а вы в заблудшей, вы погибнете. Заметьте, вот мы верующие вот этим больны, заметьте, на уровне генетическом. У нас уже это сидит. Нам эту инфекцию, вот это чипирование и управление через эти чипы уже во время проповеди через нашу глупую, необдуманную, неосмысленную веру вложили в нашу генетику. Ну вот сели миротворцы. Вот мы хотим кому-то истину говорить. И вот мы сели, помолились с кем-то, с людьми из другой церкви, да? Помолились, Господи, открой, Господи, благослови нам. Пусть это будет в назидание всем нам. Аминь. Аминь. Встали с колен. Ну так вы вообще знаете, что вот истина это только у нас? Вы вообще знаете, да? Вот скажите, это не провокация, чтобы они стали доказывать, что у них истина. Потом появится повышенная интонация, потом раздражение, а потом, а ну вас всех во имя Иисуса. Это не миротворцы. И они не блаженны. И они не несут истину, ахинею какую-то несут под видом истины. Любой упрек, ирония, издевка, насмешка, плохие мысли о ком-то, да? Знаете, уколоть, ущипнуть. Ну, даже когда вот случилась с человеком беда, и я так вот, знаете, порадовался, у меня на лице, и, знаете, вот появилась улыбка, и человек это заметил. И заметьте, это, вот эта моя улыбка злорадная, это провокация на зло. Обидчивость, раздражительность, заметьте, это все, что противоречит миссии миротворца. Вот я пример такой вам приведу. Вот американцы, они мир во всем мире хотят, чтобы был, да? И заметьте, где эти миротворцы появляются? Правительства свергаются, гражданская война появляется. Полная разруха экономики, дефолт и дальше кредиты от великих миротворцев. И прямое правление, ну, коль кредиты вам выдает МВФ, да, то, значит, вами управляют и говорят, вот это можно в экономике делать, вот это нельзя. Вот законы должны быть вот такие, а не вот такие. А эти люди еще потом говорят, вот мы теперь стали свободны. От кого? Вы рабами были, рабами и умрете. Так вот, слушайте, блаженны люди, которые миротворцы, которые, когда приходят, и где-то война, ихний взгляд, ихнее слово, ихняя интонация, ихний вопрос, ихняя мудрость умиротворяет, творит мир между бойцами без правил. Вот это миротворцы. Кто-то злой, а с тобой нельзя никак поругаться, и от бессилия этот злой успокаивается, умиротворяется. Вот это миротворец. Вот это заповедь, вот это закон, вот это чистота. Кстати, попробуй притворись. Вот попробуй исполни вот это все, вот как обряд. Не получится. Вы слышите, кто будет наречен сынами Божьими? Те люди, в сердцах которых мир, и те люди, которые, когда с кем-то общаются, буря, он как бы приходя говорит, море, утихни, замолчи. Вот чтобы, некоторые говорят, вот Христос сказал, вот море, и море затихло. Я говорю, чтобы такая сила была, и море затихло, сначала должно быть, затихнуть должно вот это море, разбушевавшееся моих плотских страстей. Если море в тебе умиротворится, если ты умиротворишь людей, то ты будешь наречен Сыном Божьим, как Господь сказал, сей есть Сын мой возлюбленный, к нему мое благоволение, в нем мое благоволение. Тогда наступит момент, что мы получим силу и скажем, море утихни, гора увергнись в море, и будет так. Дальше. Блаженны изгнанные за правду. Извините, я уже просто окончу, чтобы вот эту часть в следующий раз не продолжать. Блаженны изгнанные за правду. Обратите внимание. За правду, за праведность, за святость. Если мы кроткие, если смиренные, если мы не злорадствуем, если мы не обижаем, я уже не говорю, не крадем, не воруем, не прелюбодействуем. Если мы миротворцы, не провокаторы зла, не раздражаем общество, не вызываем протест своим поведением каким-то нехорошим, да? Если мы действительно за правду, за чистоту, за доброту, если мы ведем себя культурно, с душою, без нападок, без иронии, без оскорблений, без обзываний, да? Если наша жизнь колет неправедников, слушайте, ни слова, ни взгляд, ни интонация. Во всем этом видно доброжелательство. Но на фоне нас, как в зеркале, они видят свою нечистоту и начинают ненавидеть нас. То блаженны. Тоже заметьте заповедь. Изгонять нас должны только за правду, за кривду, за слова, за иронию, за издевки. За оскорбление, если нас, или когда мы там, я сказал, я буду говорить, и мне рот не затыкаете, и так, знаете, встает человек и говорит в собрание правду. Я вам хочу сказать, извините, это неправда. Это просто разнузданность, просто поведение, за которое должно было бы быть стыдно. Если у вас есть правда, если вы любите Бога, то любите и человеков, и проявите мудрость, терпение, и проявите любовь. Да, надо сказать правдиво, но надо сказать это без зла. Если за это вас выгонят, да, то у вас есть Царство Небесное. Если за это. А если не за это, то уж извините, пожалуйста. У вас есть, ну, не Царство Небесное. А Царство зла, то точно, да. И еще. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, а я добавляю, и вы при этом будете молиться за обижающих, благословлять проклинающих и творить добро своим гонителям. Блаженны. То есть не будете внутри испытывать ни малейшего зла против так называемых ваших гонителей. Заметьте, когда неправедно будут злословить, а если праведно? Если буду говорить, что я блудник, и я блудник, ну, злословят, со злом говорят. Все равно я не являюсь тем невинно убиенным вифлеемским младенцем. Я заработал. Конечно, если раскаюсь, Бог может просить, если это будет не обряд раскаяния, конечно. И последнее читаю, 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вы слышите, да? Вот если вот эти заповеди соблюли, велика ваша награда на небесах. Вы слышите, да? Кто будет награжден? Я думаю, вопрос понятен. Я думаю, что вам сейчас становится понятным, почему тема называется, я ее так назвал, «Страшная правда о нашем спасении». Я вынужден буду, может быть, кого-то горько разочаровать. Но я вам должен сказать и утешить. Да, коль мы настроили, что не надо ничего делать, что вообще ничего от нас не зависит, что мы спасены по благодати Божьей просто так, ни за что, ни про что, то услышать такое, это действительно страшная правда. Может возникнуть такое чувство, и мы можем произнести такие слова: кто же может спасти, Саша, тебя, если послушать, как мне один сказал, так лучше повеситься. Я говорю, а разве я это сказал? А разве это не Христос сказал? А разве это не Матфей записал? Чего вы ко мне вообще пристаете? Я-то здесь вообще при чем? Не мое писание, не я писал. Я только читаю. И только немножко, как говорится, напряг мозги, чтобы вникнуть в это и понять. Я читаю так называемое ваше Божье Слово. А мы говорим, ну мы же его читаем, Божье тоже слово. Я говорю, вы извините, читаете вы Божье слово. Но вы его не читаете. Вы когда читаете устами его слово, то своим умом и своим сердцем читаете свое толкование этого слова. А это уже не Божье слово, это наше, мое, личное, церковное, но не Божье. Мы выбрали то, что нам приятно нашей плоти. Мы начали это вот толковать в угоду своей плоти. Мы назвали это Словом Божьим. Я говорю, нет, это исковерканное, извращенное толкование, наше толкование Слова Божьего. Поэтому оно уже не Божье Слово, а наше человеческое. Тут немного взяли, там немного скомбинировали, сложили какие-то свои пазлы, в которых полно дырок и пустых мест, и картина никак не складывается. Мы это назвали Словом Божьим, назвали это истиной и сказали, что мы самые верные в соблюдении божественной истины. Увы, это не так. Но я потом еще буду говорить, да, ну, чтобы на сегодня, как говорится, не столь печально закончилось собрание, я хочу сказать, вы знаете, а в принципе спасение страшное, потому что мы настроились на одно, и вдруг слышим другое. За это время не воспитывали себя, не вникали. И вот все это наваливается на нашу голову таким страшным грузом, что кажется, что сейчас и шея сломается, и голова провалится. И кто-то может сказать, что ты убил веру, все, теперь я не знаю, что делать. Но я говорю, если у вас эта вера, ее убить нельзя, попробуйте убейте мою веру. А если я убил веру, так я хочу сказать, извините, любовь Божья, она никогда не перестает. Если перестает, это любовь человеческая. Так и вера. Если ваша вера пропала, то, извините, что же это за вера? На каком фундаменте она у вас стояла? На Слове Божьем? Так вот я читаю вам тоже Слово Божье. Попробуйте его опровергнуть и сказать, что это не тот перевод. Надо читать в оригинале греческом или на иврите. Попробуйте прочитать мне и доказать, что вы правы. И я вам должен сказать, что все-таки не все так страшно. Бог дал нам залог Святого Духа. Просто его надо научиться слушать. Просто потом повиноваться. Для начала придется плоть свою прижать. Когда она будет прижата, да, надо будет нести крест, да, надо будет распять, чтобы она замолчала, чтобы не лезло нам в голову то, чего не должно лезть. Просто надо сказать «нет», и я не буду об этом думать плохом. Потом, когда чувство навыком приучено к различению добра и зла, просто сидишь, как сказать вам, на лекции. Сознание чистое, плоть прижата, не выступает. Уже этого сопротивления вражеского нет. Сидишь, слушаешь Слово Божье, хоть читаешь, хоть проповедь слушаешь, хоть мысли Божьи, а через работу Святого Духа слышишь. И просто, знаете, вот то стало понятно, до того дошел, то уразумел, то открылось. И просто через познание меняется стереотип жизни. Я раньше считал, что справедливо дать сдачу человеку. А сегодня понял, что он же ума не имеет Христового. Что он же плотской. Им же управляют страсти вот эти человеческие плотские. То есть он же как животный. Ну что ты на него обижаешься? Что ты с него спрашиваешь, как со здорового? Я это понял в результате простого размышления. Я вкусил, как благ Господь, изменилось сознание. И мне стало жалко этого человека. Когда-то я там думал, что это блуд, это такое что-то, от этого не избавишься, это вот в природе человека, тем более услышал проповедь, когда пастырь сказал, что секс установлен Богом. И я сказал, слава Господи, это же как-то раз Господь создал, так надо же заниматься, исполнять эту такую хорошую заповедь, да? Плодитесь и размножайтесь. Да не важно, что аборты делаю. Ну, вроде демонстрируешь, я плажусь и размножаюсь, но я не размножаюсь. С женщинами не размножаюсь, с мужиками начал, там размножение вообще, как говорится, недопустимо, да, невозможно. Но когда я стал понимать, что нет главного, нет любви между людьми, а есть секс, поэтому и говорят, заниматься сексом вроде как какими-то упражнениями. Когда я стал понимать, что без любви любой секс не доставляет никому радости, и люди, которые вроде бы любили, а на самом деле только сексом занимались, они разводятся. Когда я стал понимать, что человек это должна быть частица твоей души. Когда я стал понимать, что с этим человеком надо разделять все общее, мы должны к одному стремиться, что мы должны двое быть одной плотью. И только тогда вот это, будем говорить там, интимное сексуальное чувство, только тогда оно имеет какой-то такой освященный, возвышенный смысл. А не тренажерный зал, в котором мы качаем какие-то свои бицепсы, да? Когда я стал понимать, что человек вот смазливый, меня тянет моя природа, когда ума набрался, я стал видеть, за красотой я видел, стал видеть порочность, алчность, гнилостность души, предательство. И я вам хочу сказать, просто так отходит желание прелюбодействовать. Было бы с кем, вот так, извините, так и бы сказал, да? Не тянет красота тела, а тянет красота души. Вот все просто вот так, как написано в Римлянам, кажется, 5 главы, сейчас не буду искать, да?
любовь Божья излилась в сердца Духом Святым. Заметьте, она не может изливаться, пока наша плоть выступает и протестует, и когда помехи в нашем радиоприемнике. Не слушай, это неправильно, это не истина. Истина там, где говорят лестное и предсказывают приятное. Взял этот приемник, шарахнул его об стенку и сказал: нет, дорогой, буду слушать вот это. И нечего мне переключать волну. Прижали. А дальше оно действительно вот просто. Веяние тихого ветра. Просто мысли идут. Да? Дух Святой говорит. Мысли идут, 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 идут. Ничего постороннего не мешает. Меняется сознание. Меняются стереотипы. Меняются привычки. Естественное непринужденное чувство любви. И вот она, благодать Божья. Чистая и непреткновенная, с которой, как с пропуском, мы можем войти в Царство Божие. Да, немножко придется потрудиться, но я вам хочу сказать, потом это будет легко и просто, непринужденно. Вы просто сидите, как кино смотрите, какие-то картины, какие-то мысли, да, только кино тут, вы знаете, какое у нас на земле и какие мысли после этого. Но я просто говорю, все будет естественно, непринужденно. Послушали, поняли. И уже не хотите того делать, что раньше делали, и что является грехом. Вот и все. Я на этом заканчиваю. Извините, как-то мысль надо было все-таки, как говорится, закончить, да, чтобы она не была разорванной к следующему нашему общению. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Пусть Бог благословит каждого своим правильным пониманием. Чтобы не напрасно топтали дворы Божьи, да? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Всего хорошего, Божьих вам благословений, да, и до следующих встреч, которые у нас с вами пока что, слава Богу, систематически продолжаются по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.